Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Григории Двоеслове, далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Под кровом преподобного» беседа с одним из старейших насельников Троицы Сергиевой Лавры архимандритом Виссарионом Остапенко. И в завершении нашей передачи литературная страница.
О молитве Иисусовой. Беседы старца с учеником. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра, примерно до обеда, говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», а после обеда «Сыне Божий, помилуй мя». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. Ученик. Помянуто ли о Иисусовой молитве в Священном Писании? Старец. О ней говорится в Святом Евангелии. Не подумай, что она установление человеческое. Она установление божественное. Установил и заповедал священнейшую молитву Иисусову сам Господь наш Иисус Христос. После Тайной Вечери, на которой сотворено величайшее из таинств христианских Святая Евхаристия, Господь в прощальной беседе с учениками Своими, предшествием на страшное страдание и крестную смерть для искупления ими человечества погибшего, преподал возвышеннейшее учение и важнейшие окончательные заповеди. Между этими заповедями Он даровал дозволение и заповедание молиться именем Его. «Аминь, аминь, глаголю вам», — сказал Он апостолам. «Яко елико аще часо просите от Отца во имя Мое, даст вам. Еже аще что просите от Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне. И аще часо просите во имя Мое, аз сотворю. Доселе не просисте ни часо же во имя Мое, просите и приимите, да радость ваша исполнена будет». Величие имени Господа Иисуса Христа предвозвещено пророками, указывая на имеющее совершиться искупление человеков богочеловеком, Исаия вопиет: «Се Бог мой, Спас мой, почерпите воду с весельем от источник спасения, и речеши в день оный, хвалите Господа, воспойте имя Его, поминайте, яко вознесеся имя Его». Хвалите имя Господне, яко высокое сотвори. Путь Господень суд, уповахом на имя Твое и память, ея же желает душа наша. согласно с Исаией, предрекает Давид: «Возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся, имя Господа Бога нашего призовем. Блаженны люди, ведущие воскликновение, усвоившие себе умную молитву: Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоею вознесутся». Ученик. В чем заключается сила молитвы Иисусовой? Старец. В божественном имени Богочеловека, Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Апостолы, как видим из книги Деяний их и из Евангелия, совершали великие чудеса именем Господа Иисуса Христа. Исцеляли недуги, неисцелимые средствами человеческими, воскрешали мертвых, повелевали бесам, изгоняли их из одержимых ими человеков. Ученик. Некоторые утверждают, что от упражнения Иисусовую молитвою всегда или почти всегда последует прелесть, и очень запрещают заниматься этой молитвою. Старец. В усвоении себе такой мысли и в таком запрещении заключается страшное богохульство, заключается достойное сожаление прелесть. Господь наш Иисус Христос есть единственный источник нашего спасения, единственное средство нашего спасения. Человеческое имя Его заимствовало от Божества Его неограниченную, всесвятую силу спасать нас. Как же эта сила, действующая во спасение, эта единственная сила, дарующая спасение, может извратиться и действовать в погибель? Это чуждо смысла. Это нелепость горестная, богохульная, душепагубная. Усвоившие себе такой образ мыслей точно находятся в бесовской прелести, обмануты лжеименным разумом, исшедшим из сатаны. Сатана восстал коварно против всесвятого и великолепного имени Господа нашего Иисуса Христа, употребляет в свое орудие слепоту и неведение человеческие, оклеветал имя, еже паче всякого имени, а имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних. Запрещающим молиться молитвою Иисусовою можно отвечать словами апостолов Петра и Иоанна на подобное запрещение, сделанное иудейским Синедрионом. «Праведно ли есть пред Богом вас послушать и паче, неже Бога? Судите». Господь Иисус заповедал молиться всесвятым именем Своим. Он дал нам бесценный дар. Какое значение может иметь учение человеческое, противоречащее учению Бога, воспрещение человеческое, усиливающееся устранить и разрушить повеление Божие, отъять дар бесценный? Опасно, очень опасно проповедовать учение, противное тому учению, которое проповедано Евангелием. Такое начинание есть произвольное отлучение себя от благодати Божией, по свидетельству апостола.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Григорий Двоеслов. Святитель Григорий Двоеслов, папа римский, родился в Риме около 540 года. Дедом его был папа Феликс, его мать Сильвия и тетки Тарсила и Эмилиана также причислены римской церковью к лику святых. Получив блестящее светское образование, он достиг высоких государственных должностей. Ведя богоугодную жизнь, он всей душой стремился к монашеству. После смерти отца святой Григорий истратил все свое состояние на устройство 6 монастырей. В Риме он основал монастырь во имя святого апостола Андрея Первозванного и, променяв свои палаты на тесную келью, принял там иноческий постриг. Затем, по поручению папы Пелагия II, святой Григорий долго жил в Византии. Там он написал толкование на книгу Иова. После смерти папы Пелагия на римскую кафедру был избран святой Григорий. Считая себя недостойным, святой в течение 7 месяцев не решался принять столь ответственное служение и лишь, уступая мольбам клира и паствы, принял посвящение. Мудро управляя церковью, святитель Григорий неустанно насаждал Слово Божие. Святой Григорий составил на латинском языке чин литургии преждеосвященных даров, которая до него была известна лишь в устном предании. Утвержденный 6-м Вселенским собором, этот чин был принят всей православной церковью. Он ревностно боролся с ересью донатистов, обратил к истинной вере жителей Британии, язычников и готов, приверженных к арианской ереси. Святитель Григорий оставил после себя многочисленные творения. После появления его книги «Беседы или диалоги» о жизни и чудесах италийских отцов, святителя стали называть двоесловом, то есть ведущим диалог, собеседником. Особенной известностью пользуется его правило пастырское или о пастырском служении. В этом творении святитель Григорий всесторонне описывает образ истинного пастыря. До нас также дошли его письма, содержащие нравственные наставления. Святитель Григорий возглавлял церковь в течение 13 лет, заботясь обо всех нуждах своей паствы. Он отличался необыкновенным нищелюбием, за которое сподобился зреть самого Господа. Скончался святитель в 604 году. Мощи его почивают в соборе святого апостола Петра. Бесценное наследие святителя Григория Двоеслова — литургия преждеосвященных даров. Особая атмосфера службы, светлое утешение, таинственная глубина и безбрежный мир переисполняют душу, вновь и вновь влекут в храм Божий навстречу всемилостивому, дающему вкусить от великой благости своей. Незабываемо песнопение литургии преждеосвященных. Память о них освежает душу. Кажется, весь год живешь и ждешь, чтобы услышать. Да исправится молитва моя, ныне силы небесные с нами невидимо служат. Вместе с этой любовью к святому посту, весне покаяния, сохраним в сердцах память и тягу к прекрасной службе преждеосвященных. Хотя бы раза 3 в пост ее посетим, и, причастившись за этой литургией святых и пренебесных тайн, благодарно обратим молитвы наши и к великому во святых, составителю вдохновенных ее текстов, святителю Григорию Двоеслову.
В эфире программа «Благовещение».
Под кровом преподобного «Лица и судьбы» к 700-летию святого Сергия Радонежского. Мы предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, известного духовника архимандрита Виссариона Остапенко, о прихожанке Лавры монахине Маргарите Романовой.
Ну вот о матушке Маргарите хочу рассказать. Матушка Маргарита – княгиня питерская, с царскими дочерями училась, помогала им в иконописи. У меня брат был генерал, брат ехал к царю на прием на карете и меня взял. Я оделась так, княгиня же была, ну и чаек пила у них. А потом ее родственница основала в Иерусалиме монастырь женский. Так что попала она в Иерусалим. И она проживала в Иерусалиме. Маргарита подвязалась там. На нее некоторые говорят: ты очень гордая, молчаливая, не хотела разговаривать ни с кем. Ты очень гордая. А я, говорит, поклонюсь только, да, и ни слова, и убегу от них. И так побыла она вот от среднего, ну, порядочно там было в Иерусалиме. Потом война же была. Ей дали послушание такое отвозить. Там и больные в Иерусалиме были, в Россию. И когда наш корабль турки в плен взяли, нас, говорит, высадили в Румынии. А потом мы добрались в Одессу. А они знали, что в Сарове есть прозливый старец. Я решила, значит, пойти к царству. Шила себе такой кафтан разноцветный. И назвала себе Марья, а мать Дарья. Марья Дарья. Ну и пошла пешком. Она же не говорила, сколько царшни. Ну, пошла пешком с Одессы. Потом пришла к царцу. Тогда монаху еще не трогали так, что монастырь не закрыт. Большая очередь так к царцу. Ну, я тоже жду очереди. А он посылает послушника. Там, говорит, Марья Дарья, пойди позови, чтобы она пошла. Он вышел, кто здесь Марья Дарья? Она говорит: я. Ну, тебе сдавать, царь. Мне он утешил, долго побеседовал со мной, потом отпустил меня, говорит: ну, не надо юродствовать, так молись. И она 18 лет в затворе была в городе Нижний Новгород. Причащалась в алтаре. А потом лавру открыли в 46-м году, и она приехала сюда на квартиру. Вот. Познакомиться я с нею здесь. Познакомила одна ее хозяйка, в которой на квартире они жили. Ее звали хозяйку Мария. И вот я еще в семинаре учился, только первый год. А хозяйка говорит: молись за эту. Она такая низенькая, ростом была, худенькая такая. Молись за Маргариту. Она великая, она за тебя будет молиться. Так вот я с ней знаком. Потом отправили меня в Москву на послушание после семинария. Я там был, после Москвы, это переделки, там я немножко побыл на послушании и вернулся. И когда я был там уже переделки на послушании, приехала мать и сестра. Первый раз приехали. Отец приезжал раньше, и старший брат, и ее сын. А эти же попозже. А я любил тогда преподобного Серафима, пели на распев акафист. Ну, такой напев был какой-то особый такой. Очень мне нравился. Так я, когда встретил свою мать в посаде, определил, одни там матушки такие болящие были, и одна слепенькая даже, но не принимали на квартиру. Сестра побыла 2 дня и уехала, а мать осталась. Я мать сказал: побудешь до преподобного Серафима, чтобы она прослушала этот акафист. Мне так нравился. Вот. А потом уж поедешь домой. Так он, матушка, когда я сказал, что мама приехала, а Маргарита говорит: надо, говорит, чтобы она у нас остановилась. А для меня же даже было так радостно, что думаю, такой великой старицей будет мать моя. И действительно, на следующий год уже у них, и так она несколько лет у них останавливалась. Зимой приезжает, у них живет, а на лето уезжает на Полтавщину домой. Ну, о том, что до прозрения, не сомневался, конечно. Она причащалась в лавре, но когда болела, тихо, Агрику, на дому ее причащала. Потом батюшка Тихона уже притесняли, И вот один раз мне пришлось ее поспеть причащать. Она причастилась, и выходит такая она, как сияющая такая после причастия. Сегодняшний дня ты мой духовник. Думаю, ну какой же духовник? У него духовник знаменитый Тихон Агриков. Ну, думаю, раз она прозорливая, думаю, значит, она знает наперед. Значит, наверное, я буду ее причащать. Вот тут, где тут то было. Нашего брата не разрешили причащать. Мы молодые еще, ромаки. Вот. И причащал один пожилой. Потом тот пожилой ромонах куда-то уехал и скончался. Причащал ее Наум. А она о Науме всегда такого мнения была. Наум пророк, Наум пророк. Всегда так говорила. И прошло 2 года. Заболела Маргарита, заболела, и никого не пускает. Уже не принимает. Я думаю, матушка уже ждет, может, смерти, молится, и поэтому не принимает она. А к ней же, если идти так, надо поисповедоваться, потом идти к святым людям. А я запустил уже, тут грехов полно. Ну, попросила меня одна причастить, такая была Рапилка. Она сама слепенькая. Она с моей мамой похоронена там вместе. Причастить. Я пошел, а я и до этого как-то причащал. Ну, наши за счет славы, за счет церковной настроили домов там трехэтажных, туда, к московскому переезду. И таким путем из лавры выселили туда. Вот и ее тоже выселили. Я ее причастил, потом думаю, ну, тут можно идти мимо матушки Маргариты и зайти к Маргарите. А мы же, когда причащаем, так, святые дары, нам не советовали ехать в автобусе со святыми дарами. А уже так пешком приходилось идти, или на такси. А уже назад мы уже можем на автобусе ехать. Ну, я думаю, нет, пойду пешком, чтобы матушке Марике зайти. Я так грехов полно боюсь, думаю, ну ладно. Зашел я, дверь открыта. Я же думал, что закрыта дверь будет, никого же не пускала, а дверь открыта. Зашел, лежит вот так руки, как покойница. До меня еще не дошло. Вот так вот. Отец Виссарион, как Господь разумнее тебя ко мне зайти? Я говорю, да вот, причащал одну слепую, да к вам зашел. Вот спаси тебе Господь. Отец Виссарион, как Господь тебя вразумил? Несколько раз. Ну, если будешь еще кого причащать, захвати частичку для меня. Я спросил, встретил Феодорица, который у нас был, чем же был. Я встретился по дороге, уже на службу шел вечером. Меня, говорит, матушка приглашает. Ну, Бог благословит. На другой же день, я только на другой день, вот да, там у нас ухаживала за батюшкой Серафимом. Великий старь такой был. Евдокия, и рядом тут возле Лавры. Она даже, у нее тетка была такая, слепая инокиня, полуглухая. Ну вот, я 2 частички взял, эту причастил слепую и пошел туда, к матушке Маргарите. Только открываю дверь, а там семерист открывает дверь одновременно. Вот, вот матушка послала встречать тебя. Я говорю, так матушка все знает. Я пришел, матушка, отец Виссарион, как ты спасаешься? Плохо, матушка, плохо. Я плохо спасаюсь. Ну ты же, Федорита, взял благословение? Да, я взял благословение. А матушка говорит, уже сидит полностью одета. Монаш ждет. Вот если я тебя жду. Да. Ну, тут ее поспобедовал и причастил. А потом уже, когда сказали, что и я разрешил молитву, тогда дошло до меня. Я пособорил ее, я причастил ее и разрешил молитву читал. Спаси тебе, Господи, за любовь. Еще на фоне побудешь. Да, вот видишь. А моя батя сказала, что побудет, через 3 года вернется. Да вот такая матушка Маргарита была. Царство небесное. Я сейчас скажу. 66-м. А моя мать уже 68-м. Ну, потом, когда она скончалась, Наум В результате Спасовен, ты с патриархом близкий там, попроси, чтобы ее разрешили в лавре отпеть. Ну, хорошо. Я патриарху написал письмецо кратенькое, и он благословил отпевать трапезу. И Пименко, тот живой еще, на год моложе меня, и он в Белоруссии. Ну, он даровитый такой, он и плотник, и столяр, ну, такой, и певчий он управлял хором. Пивен нашел меня вечером в Троицком соборе и говорит: «Отец Виссарион, я буду матушку Маргариту отпевать, а ты приходи разрешить молитву читать». То есть я ее пособоровал, я забыл сказать, я ж пособоровал, я ее причастил, и я разрешил молитву читал. Тогда дошло до меня, что сегодняшний ты мой духовник. Вот какой духовник, не в смысле духовник, как наставник, а вот такое, все было открыто, это все ей.
Прокимен великий, кто Бог велий, яко Бог наш, ты если Бог творяй чудеса.
Подошла к концу третья передача «Под кровом преподобного». О прихожанке лавры, монахине Маргарите Романовой, рассказывал один из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой лавры, архимандрит Виссарион Остапенко. В музыкальном оформлении передачи звучали архивные записи Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний архимандрита Виссариона Остапенко.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Кликуша». Весною прибыл я в большую графскую вотчину в одной из северных губерний наших, куда поступил я управляющим. Надобно сказать, что я дотоле крестьянами не управлял, кроме своего маленького имения, на котором даже не мог бы прожить сам с семейством. но я знал и любил хозяйство, и занимался им уже давно, по-книжному и наглядно. Я полагал, что несколько знаю нашего крестьянина, быт, нужды, наклонности и замашки его, а потому и надеялся сладить с ним и принести некоторую пользу. Словом, я с большим усердием и охотой занялся своей новой обязанностью и начал с того, что стал вникать во все подробности крестьянского быта и в особенности местного, бывшего до меня управления. И вот, на первых же порах представился довольно замечательный случай для испытания моих управительских дарований. Рассматривая поданные мне из конторы списки наличности разного рода, я, между прочим, остановился на одной довольно странной для меня статье. В каком-то воловом списке наличных, тягольных и бестягольных крестьян, бобылей, холостых, престарелых, коллег, дряхлых и хворых, самым диким и бестолковым образом перемешаны были коровы, козы, овцы, люди, гуси, индейки, по-тамошнему торы, и бабы. В том числе, между прочим, показано отдельно колдунов 3, кликуш 23. Пересмотрев список несколько раз и убедившись, что я не ошибаюсь, что колдуны и кликуши эти, хотя они и поставлены вслед за гусями и утками, относились не до какой-либо известной мне породы домашних животных, а до людей, я велел позвать старшего конторщика. Дело, очевидно, требовало объяснения. «Что это?» — спросил я, указывая на вторую из сомнительных статей. «Кликушис», — отвечал тот, посмотрев наперед со вниманием и убедившись, что тут не было никакой описки. «Да это я вижу. Но что ж это значит? Отчего они кликуши? Кто пожаловал их в это звание?» «Бог их знает. Колдуны должно быть. Они как выкрикивают или выкликают, так на них, на колдунов, то есть показывают. Испорчены, должно быть-с». «Кто ж у вас завел порядок этот, чтоб были кликуши? И давно ли это ведется?» «Давно будет-с. Чай спокон веку, и не в память старикам. Без этого божьего наказания никак нельзя. Вотчина большая, сами изволите знать. Это ведь здесь не только что у нас, а по всему краю дело известное. Туда вон к Шадринску, опять вот к Чардани, так их и не весь что. А по описям ведутся они, то есть значатся у нас, для порядка, еще от покойного графа. И тогда уже были они, кликуши эти, только немного. Для этого самого и приказано было их переписать. Ну, а замест того они пуще расплодились. Такая беда. Год от года все больше. На работу ходят они у вас? Которые ходят, да плохо. Какая у обедни выкликала, так уж на неделе не работница, отдыхает. Что с ними станешь делать? Вон иной так и свои старики боятся, и старосты. Того, гляди, выкличет их по имени, как залают по собачьи. Что это значит? Я тебя не понимаю. Ты знаешь, я человек новый. Говори толком все. Тогда я услышал вот что. Кликуши оказывают порчу и силу свою по воскресеньям и праздничным дням, во время службы, обычно на церковной паперти. Как только заблаговестят к достойной, а иногда как запоют херувимскую, то одна из кликуш, стоящих уже из предосторожности у самых дверей в церкви или даже снаружи, на паперти, одна из них начинает завывать диким голосом или голготать, как выразился конторщик, и ее скорее выводят. Тут она начинает заливаться всеми голосами, дразнит всех зверей и животных, особенно же кричит по-свиному, лает и воет собакой. Между тем другие пристают к запевали подголосками, подкатывают очи под лоб, подворачивают талы, как здесь говорят, руки и ноги, и, наконец, все тело начинает корчить и сводить судорогами. Бабы мои падают, закидывают головы, воют и ломаются на все лады до изнеможения. Их покрывают чем-нибудь и оставляют в покое. А пришед в себя, они ничего не помнят. Иногда в неистовом крике своем безотвязно повторяют они какое-нибудь одно слово, ломая и коверкая его так, что надобно догадываться и добираться до него с трудом. Смысл и таинственное значение этого слова составляет надолго завлекательную загадку для народа, который считает это пророчеством, и выводит из того свои заключения. Если кликуша выкрикивает таким образом кого-нибудь поименно, чье-нибудь имя, то указывает этим на колдуна, который ее испортил. Колдун этот, слыша такую очевидную улику, и сам не смеет отпираться от вины своей, а либо кается прямо, либо угрюмо молчит. Говорить нечего, улика налицо. Этих-то кликуш и указываемых ими колдунов по заведенному истории обычаю вносили в именные списки и показывали, как мы видели, в особых графах или статьях, рядом с торами и дочками, то есть индейками и свиньями. Во избежание недоразумений замечу здесь, что болезни кликуш в прямом и строгом смысле нельзя назвать притворством, но можно, по справедливости, назвать шалью, дурью, которую бабы напускают на себя, глядя на других. Нервические и истерические припадки бывают, если не прилипчивы, то духовно или нравственно заразительны, возбуждая почти невольную переимчивость, поддерживаемую обычаем и неизвестными отношениями местности. Сильное нравственное сотрясение, особенно, кстати, приспособленное влияние страха, иногда в болезнях этого рода оказывает волшебное пособие. Брось одна дурить, и вслед за нею, по причине той же непостижимой переимчивости, все вдруг выздоравливают. Само собой разумеется, что в подобном случае является отчасти и прямое притворство. Я стал осведомляться, не лечили ли кликуши этих, и услышал, что прежде много лечили, все делали, что люди скажут, да ничего не было пользы. «Их, сударь, лечить нельзя», — сказал конторщик самоуверенно, «потому что это наслано, по ветру пущено, то есть они испорчены». Бывало, за покойного графа лекарей привозили из города, и много хлопот было, и денег потратили, а толку нет. Который дело свое знает, так сам отказывается, а другой несмыслящий пить дает снадобья разные, но от этого, бывало, еще хуже станет, и бросили. Возили и знахарей, издалеча, самых док. Случалось, что иной отводил, да только ненадолго, до нового месяца только. А там опять то же. Редко разве, когда сама на колдуна укажет, который испортил, и на того, который, то есть, может осилить его. Так поснорится, да иное одолеет, который позабористее. А то так вот они и имеются у нас, и шатаются. И дома-то у них не спора, хозяйство запущено, да и работу господскую мало какую исправляют. Поэтому и от старых господ еще приказание было, чтобы не трогать их. «А на богомолье ходят?» — спросил я. «Ходят, как же! Они только этим и дышат, и от злой смерти спасаются. Как весна вот только настанет, то и пойдут себе ватагами со всего околотка, и в Воронеж, и в самый Киев другие ходят. А нет, так хоть по здешним монастырям, к Сергию Радонежскому, а иные в Соловки. Иная воротится ей словно получше. Месяц-другой ходит, словно здоровая, а там опять схватит. Как схватит одну, так, глядишь, и все закликали». Всего этого было мне уже достаточно, чтобы сообразить значение кликуш и подумать о попытке избавиться от них. Я стал, однако, разузнавать еще под рукою о роде жизни их и об отношениях их к колдунам, коих имена они выкрикивали во время этих страшных припадков. Я вскоре убедился до очевидности, что отношения эти были двоякие. Либо баба, после какой-нибудь ссоры с мужиком, нередко и после злобных и слишком неосторожных угроз, за кои под названием похвальных слов пришлось бы отвечать, вдруг делалась кликушей и выкликала именно того мужика, на которого зла. Либо сам мужик, и в этом случае всегда какой-нибудь отчаянный негодяй, пьяница и ославившийся вор, брал на себя звание колдуна, находя это довольно выгодным в житейском быту своем. Здесь звание колдуна даже очень почетно, потому что их честят, хоть для вида, и очень боятся. Такому колдуну всяк первый шапку сымает, величает его по отчеству, кланяется в пояс, угощает и почует и ублажает. Никто не смеет сыграть или отпировать свадьбу, не покланившись наперед колдуну-ведуну, не обдарив его и не получив от него согласия или одобрения. Такой мужик, быв до этого в общем презрении и не слышав ни от кого доброго слова, вдруг, благодаря глупости и робости прочих, входит у них в почет, сидит на всяком перу на первом месте, ни перед кем не ломает шапки и даже не сымает ее на приводе молодых из-под венца и в другие торжественные минуты этого празднества, нарушая самым соблазнительным образом общее приличие и пристойность. Что касается, собственно, кликуш, то при осторожном и негласном разбирательстве оказалось, что в числе их не было ни одной путной работящей хозяйки. Все они наперед уже ославились в быту своем как не хозяйки и как не работницы, а затем уж попали в кликуши. Это до того было всякому известно, что даже сами крестьяне, которые суесвято и слепо веровали в кликуш, перебраниваясь с плохой работницей или попрекая дурную хозяйку, нередко говаривали: «Она, знать, скоро в кликушах будет». За всем тем, если это через несколько времени сбывалось на деле, то все они, не менее того, соболезновали об испорченных, догадывались, кем это наслано, смотрели с каким-то подобострастием на все проделки порченицы и до того сами забывали о пророчестве своем, что им и в мысль не приходило ничего, кроме прискорбной новости, что такая-то стала выкликать. Коли злая баба дурно жила с мужем, ссорилась с ним и потом делалась кликушей, то и сам муж этот нелицемерно оплакивал семейное бедствие свое, сожалея об испорченной и проклиная ведунов. Подумав об этом деле, я и сам обнаружил к несчастным этим одно только сострадание и жалость, не подав никакого вида укоренившегося во мне убеждения. В первое воскресенье я отправился к обедне с намерением посмотреть внимательно на кликуш наших, не таясь ни от кого, что желал бы их видеть в припадке. Молва об этом разнеслась по селу, и они точно на первый раз меня потешили. Представление было одно из самых блистательных. Любопытство ли и сострадание мое их поощрили, хотели ли они озадачить и приучить меня с самого начала к такому заведенному порядку и удержать за собою присвоенные им права и преимущества, даже по конторским описям, не знаю. Но они были все налицо и кудесили в запуске. Оставшись спокойным зрителем до конца этой проделки, я поговорил после кротко с кликушами, сожалел о несчастном положении их и обещал всеми силами постараться, чтобы оказать им пособие, в чем я тем более надеюсь, что граф дал мне на это особые приказания и самые подробные наставления, как и чем именно пользовать кликуш. «С Божией помощью можете надеяться», — сказал я. «Будьте только во всем послушны, покуда вы в своей памяти. В беспамятстве же, конечно, никто в себе не волен, и тогда уж распорядиться как следует будет мое дело». «Средство, которое граф непременно приказал мне употребить, — прибавил я, — помогло в вочине такого-то барина в таком-то месте, где было много испорченных и кликуш. Все они, благодаря Богу, теперь здоровы». На следующий же день стал я делать гласные приуготовления для пользования моих больных. Я приказал очистить во дворе одну половину небольшого отдельного строения. Настлал в нем нары, а к окнам приделал решетки. К новой больнице этой приставлены были особый цирюльник и двое сторожей. У крыльца поставлено было два чана, налитые водою. И все это делалось с большой оглаской и со всеми возможными околичностями. И, между прочим, бабы наряжаемы были десятками посменно для очистки и уборки приготовляемой больницы. Все это было ново в здешнем крае. Распоряжения мои и устройство это с самого начала обратили на себя общее внимание, не только всей дворни, но и деревенских крестьян, а в особенности баб. Нового заведения дичились, но смотрели на него издали с большим любопытством и допытывались из-под тишка, что из этого будет и каким образом станут лечить кликуш. Я молчал, не подавая виду, что замечаю это. Ходил по временам осматривать заведение свое и говорил только при случае, что граф очень строго приказал мне заботиться об этих несчастных женщинах и пользовать их предписанным способом, не уклоняясь ни на волос от правил. Наконец пришла суббота, и я уже распорядился накануне с вечера, чтобы все бабы пришли на работу на барский двор. Я приказал под рукой, чтобы непременно и все кликуши наши были тут же налицо, найдя предлог для спешной воловой работы и сказав, что буду угощать. Роздали лен по рукам, а я вызывал баб прясть в запуске, обещав лучшим пряхам подарки, а всем вообще угощение. Погода стояла прекрасная. Бабы мои, рассевшись с веретенами, покрыли собою весь огромный двор и, сгрудившись тут и там кружками, запели песни. Старосты и десятские расхаживали для надзора, а я отпускал на крыльце дома лен, принимал и осматривал пряжу и поглядывал на заведение свое, при котором стояли безотлучно цирюльник со сторожами. Я мог заметить, что новость эта привлекала общее внимание баб, и что в числе шуток тут и там прорывалась угроза. А вот погоди, вот возьмут тебя лечить в цирюльню. В таком положении были дела, как два работника вошли в ворота и пронесли по всему двору через баб трехсаженную доску, на коей по желтому полю полуоршинными черными буквами прописано было «Больница для кликуш». Я отправился вслед за вывеской через весь двор со всем штабом и придворными своими. Там цирюльник со служителями встретили нас, и вскоре вывеска была поднята и поставлена на свое место. Жизнь и говор, пробегавшие по бабьему базару, доказывали, что все проделки эти возбуждают сильно внимание и любопытство гостей моих. Я продолжал осматривать заведение внутри и снаружи, отдавая гласное приказание, чтобы цирюльнику со служителями в воскресенье отнюдь никуда не отлучаться, чтобы все по приказанию моему было приготовлено, чтобы на погосте стояли двое носилок с реднами и прочее. Затем, как только сделается с кем припадок, тотчас уложив больную на носилки, нести в новую больницу. Затем послал я цирюльника в барский двор, захоронившимся у меня там снарядом. Он вынес оттуда, перейдя обратно весь двор, среди глазеющей толпы баб, светло вычищенную полуторааршинную трубу белой жести. Снаряд, употребляемый садовниками в теплицах и при цветниках для окропления растений дождем и называемый спрыском. Никем не виданная загадочная вещь эта заставила всех баб моих сложить руки, разинуть рты, проводить глазами торжественное шествие дивного снаряда. Что такое это? Что из этого будет? Какие это чудеса? Я велел подать воды из приготовленных чанов и испробовать тут же в несколько приемов спасительный снаряд, из которого толстая струя воды била водометом, как из заливной трубы, под самый свес кровли. Любопытство заставило сперва одну, а там и другую, и третью из числа прях привстать и подойти к нам поближе. Остальные стали чутко прислушиваться к разговору и мало-помалу тоже приближались. На вопросы старосты, как и что приказано будет делать, и для чего принесена такая никем не виданная вещь, я объяснил ему, что по вновь открытому ныне и испытанному способу лечения кликуш эта штука оказывает удивительную помощь, и что это та самая вещь или прибор, коим излечены все испорченные бабы в том имении, о коем я на медне говорил. Граф наш нарочно выписал его оттуда. Как только появится припадок, то надобно тотчас употребить в дело две или три полные трубки холодной воды. Этого боится всякая порча, пуще всех наговоров. Тогда начинает бить озноб того колдуна, который наслал порчу, а скликуши как рукой сымет. Для этого, по приказанию графа, здесь и будет всегда наготове цирюльник со служителями и со всеми нужными припасами. Завтра, даст Бог, как воскресный и тяжелый для кликуш день, испытаем средство это и узнаем помощь его. Тогда, — прибавил я, — скажете спасибо своему доброму барину, графу, который так заботится о бедствующих. При этом объяснении фельдшер мой, продолжая опыты, пустил струю вверх под самую кровлю, упирая спрыск в грудь и налегая на него обеими руками. Между бабами произошло какое-то общее волнение. Возгласы ужаса и негодования сливались с воплями, взываниями и громким хохотом. Недоумение, изумление, страх, любопытство и злорадное удовольствие выказывались тут и там в различной степени среди окружавшей нас шумной толпы. Видно было по всему, что никто не ожидал такого способа лечения. Зная отвращение народа от подобного средства, закоренелые предрассудки его о том, что считается позором, образ мысли и понятия, я не ошибся в выборе. Гласность, торжественность и решительность всех приуготовлений также много способствовали к усилению впечатления. Бабы мои закрывали лицо руками и с визгом спешили на свои места, за работу. Все от меня разбежались. Я опять стоял у больницы своей, один с цирюльником, под грозную вывеску и отвратительным водострельным орудием. Я стоял, как комендант крепости, с малочисленным, но решительным гарнизоном при одинокой пушке. Я поглядел искоса на замеченных мною тут и там в толпе кликуш, не оказывая им явно никакого внимания, и заметил, что они были в каком-то тревожном смущении, не подходили с прочими для расспросов, а оставались на своих местах, косясь из-под лобья на веселую крикливую толпу и расспрашивая шепотом соседок своих о том, что управляющий говорил и что там деялось. Окончательно я еще раз обратился к бабам, взяв сам в руки роковой снаряд, и сказал: «Бояться тут нечего, тетки, и вы не бойтесь и не пугайтесь. Вам добра желают, а не худо. Все это делается к добру. Две или три трубки этих, и всего-то с небольшим полведра воды. Тут еще, кажись, страшного нет ничего. Граф пишет, что если кликуша очень тяжело испорчена, то делают трубку еще больше этой, одну в полведра». Общий крик ужаса заглушил слова мои. Бабы всполошились пуще прежнего. Смех и горе заговорили повсеместно громкими нестройными голосами. «Скажите спасибо нам с цирюльником Осипом», — продолжал я. «Лекарь не спрашивается у больного, а больной спрашивается у лекаря. А как даст Бог здоровье, тогда всякое спасибо скажет. Граф строго приказал мне лечить всех кликуш по этому способу. Больница с решетками готова, и цирюльник с прибором, и сторожа с полотенцами, чтобы осторожно связать и успокоить бедную больную, коли очень будет биться». Передав роковой снаряд в больницу и приказав еще раз, чтобы носилки были за утро на погосте, я ушел домой. Когда бабы кончили уроки свои, то лучшим пряхам роздали подарки, всех накормили и распустили по домам. Шумно и весело пестрая толпа пошла со двора. Крик, визг, смех слышался еще долго, покуда бабы мои не рассыпались все врознь по своим избам. Весь вечер только и было толков по деревне, что о неслыханном позоре, который завтра ожидает бедных кликуш. А когда наутро заблаговестили к обедне, то все село, и стар, и мал, спешили в церковь, ожидая с каким-то жадным любопытством развязки этого дела. Ребятишки и девчонки с утра уже толпились за углом у барского двора, заглядывая украдкой в ворота и через забор и всматриваясь в больницу, чтобы видеть, не деется ли там каких чудес. На всякий случай я принял меры, чтобы кликуши мои, все, сколько их состояло по списку, были в церкви. Сам я отправился туда же. На погосте стояла уже пара носилок с рабочими. «Подивитесь же моему дивному снадобью и неслыханному симпатическому действию его». Вся обедня кончилась спокойно и благополучно, и ни с одной кликушей не было припадка. Народ как будто стал догадываться, что дело это не совсем чисто, и общая молва начала клониться против кликуш и на пользу моего снадобья. Несколько воскресных и праздничных дней сряду продолжал я еще принимать те же меры предосторожности, без шуму, без упреков, без угроз, даже без всяких излишних рассуждений, предоставляя крестьянам самим догадываться о причине скромности кликуш наших и делать какие угодно заключения. Я поддерживал с осторожностью мнение, что, вероятно, колдуны убоялись трясучего озноба, который бы должен одолеть их от припасенного на кликуш снадобья, и поспешили снять порчу. И следующие затем воскресные дни все прошло равно спокойно. Вот каково удачно приисканное лекарство. С этого времени кликуши перевелись у нас во всем имении графа. Перевелись на все время моего пребывания, и более их не появлялось там ни одной. Бабы сами не могли надивиться моему знахарству. Ко всему этому остается прибавить только одно. То, что я теперь рассказывал, не сказка, а быль. Я бы очень желал, чтобы средство это было испытано другими.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.